Глава пятая. Букетик цветов. Крошку Эсмеральду я убил, потому что чувствовал. Таков мой долг перед самим собой, да и перед миром. В конце концов, я расправился с двумя детьми мужского пола, оказав тем самым женской половине человечества своего рода статистическую услугу. Если уж быть последовательным, думал я, равновесие необходимо хотя бы отчасти восстановить. Моя кузина являла собой всего лишь простейшую, наиболее очевидную цель. Опять же, против нее лично я ничего не имел. Дети еще не люди, то есть их нельзя считать маленькими мужчинами или женщинами. Скорее, это отдельный вид, и с течением времени из них могут, по всей вероятности, вырасти мужчины или женщины. Совсем малыши, не успевшие еще поддаться тлетворному влиянию общества и родителей, считай, что бесполые и вполне достойны обожания. Я обожал Эсмеральду, хотя, конечно, имечко уж больно слюнявое, и подолгу играл с ней, когда они приезжали в гости. Она была дочкой Хармсуорта и Морок Стоув, моих дяди и тети со стороны отцовской первой жены. Это они приглядывали за Эриком, когда он был маленький. Иногда они приезжали к нам в летний отпуск из своего Белфаста. Папа неплохо ладил с Хармсуортом, и так как я присматривал за Эсмеральдой, все могли отдыхать в свое удовольствие. Кажется, миссис Стоуф немного нервничала, доверяя мне свою дочку тем летом, ведь это было через год после того, как я сразил Пола во цвете лет. Однако в свои 9 я был жизнерадостен, общителен, хорошо воспитан и демонстрировал неподдельную скорбь, когда заходила речь о печальной судьбе моего младшего брата. Уверен, лишь чистая совесть позволила мне убедить взрослых, что я ни в чем не виноват. Я даже осуществил двойной блеф. В меру не усердствуя, изображал вину не по тому поводу, и взрослые говорили мне, мол, не стоит казниться, что не успел вовремя предупредить братика. Ай да я! Я решил, что попробую убить Эсмеральду еще до того, как они приехали в отпуск. Эрик отправлялся со своим классом в турпоход, так что на острове мы с ней будем одни. Конечно, это рискованно, всего-то через год после гибели Пола, но я должен был как-то восстановить равновесие. По крайней мере, попытаться. Это терзало и жгло меня, пронизывало до печенок, словно безудержный зуд, или как если, например, иду я в Порт-Энейли по мостовой и случайно шаркну пяткой по брусчатке, так я обязательно должен был шаркнуть и второй пяткой примерно с такой же силой, чтобы почувствовать себя нормально. То же самое, если задену причем стенку или там афишную тумбу. Надо как можно скорее задеть ее и вторым плечом, или на худой конец поскрести плечо рукой. Поддержание равновесия — это мой пунктик. Даже не знаю, почему. Так надо, и все тут. Поэтому я во что бы то ни стало должен был расправиться с какой-нибудь женщиной. Качнуть весы в другую сторону. В этот год я увлекся воздушными змеями. Дело было, если не изменять память, в 73-м. Какие только материалы я не использовал. Тростник и шпонку, железные платяные вешалки, дюралевые стойки для палаток, бумагу и полиэтилен, мусорные мешки, холщовку, бичеву, нейлоновые веревки, шпагаты, различные пряжки-застежки, шнурки и резинки, проволоку, винты и штифты, гвоздики и всевозможные детальки расчлененных игрушек, судомодели и так далее. Я сделал ворот с двойной ручкой и стопором и с барабаном на полкилометра троса. Я делал всевозможные хвосты для змеи, в котором был нужен хвост, и десятки, собственно, змеев, больших и маленьких, некоторые даже управляемые. Я хранил их в сарае, и когда коллекция слишком уж разрослась, то пришлось выставить велосипеды на улицу под брезент. В то лето я часто брал Эсмеральду с собой запускать змеев. Вручив ей какой-нибудь самый простой и маленький, я вооружался управляемым змеем и выписывал вокруг Эсмеральдиного фигуры высшего пилотажа. Стоя на вершине дюны, я выводил змея на бреющий полет, срезал специально выстроенные башни из песка и снова уводил его ввысь, так что за змеем струился, опадая, песчаный шлейф. А однажды, хотя это потребовало долгих тренировок и пары аварий, я даже обрушил при помощи змея дамбу. Раз за разом я выводил его на тонкую траекторию, чтобы прочертить углом рамы борозду поперек гребня плотины и, наконец, углубил борозду настолько, что стала просачиваться вода и быстро хлынула потоком, смыв всю дамбу вместе с песчаной деревней. И вот в один прекрасный день стоял я на вершине дюны и боролся с ветром, подтягивая змея, и перехватывал, оценивал снос и натяг, травил и захлестывал бичеву, и вдруг представил, как она захлестывается вокруг шейки Эсмеральды. У меня тут же родился план. Я невозмутимо обдумал его, делая вид, что на уме у меня по-прежнему лишь воздушно-змеиная навигация, и решил, что план вполне реальный. По ходу обдумывания первоначальная идея облеклась плотью, заиграла мышцами и приняла окончательный вид немезиды моей кузины. Тогда я, помнится, широко улыбнулся и повел змея на бреющем полете. Тот прочертил резкий зигзаг по воде и песку, выброшенным водорослям и бурлящему прибою, вильнул на ветру, встал дыбом и по касательной зацепил саму Эсмеральду. Та сидела на вершине дюны и судорожно подергивала веревочку, соединявшую ее с небом. Эсмеральда обернулась, расплылась в улыбке и радостно взвизгнула, щурясь от солнца. Я тоже рассмеялся, радуясь тому, как лихо я контролировал и воздушный океан, и сумбур земных мыслей. Я построил большого змея. Он был настолько огромен, что даже не поместился в сарай. Каркас я изготовил из дюралевых палаточных стоек. Какое-то их количество я давно обнаружил на чердаке, остальные раскопал сейчас на городской свалке. И если сначала я думал обтянуть каркас черными помойными мешками, то остановился в итоге на палаточном брезенте, тоже с чердака. Для ворота, усиленного и снабженного нагрудным упором, я изготовил специальный барабан, на который наматывалась толстая рыболовная леска из оранжевого нейлона. Хвост змеи состоял из скрученных журнальных страниц, я тогда выписывал оружие и боеприпасы. Красной краской на брезенте я изобразил большую собачью голову. Тогда я еще не знал, что я не пес. Отец давным-давно говорил мне, что я родился под знаком пса, так как в тот момент прямо над нами стоял Сириус. В любом случае, голова была лишь символом. Однажды утром я встал очень рано, едва рассвело, пока все остальные дрыхли без задних ног. Зашел в сарай, взял змея, отправился далеко в дюны, собрал его, заколотил в землю палатный колышек, привязал к нему оранжевую лесу и какое-то время погонял змея на короткой бичеве. Даже на легком ветерке напрягаться приходилось изрядно. Я аж вспотел, и руки болели, несмотря на толстые сварочные рукавицы. «Сойдет», — решил я и стал сматывать бичеву. Во второй половине дня ветер усилился, но также дул в сторону моря, и мы с Эсмеральдой отправились на традиционную прогулку, прихватив из сарая разобранного змея. Она помогла мне оттащить комплект подальше в дюны и послушно прижимала к своей плоской грудке бухты тросов и ворот, щелкая стопором барабана. Я остановил выбор на дюне, которая заведомо не могла быть видна из дома и напоминала голову великана. Покатый лоб устремлен к Дании или Норвегии, шуршащая трава, как ежик волос. Пока я с приличествующей случаю торжественной медлительностью собирал змея, Эсмеральда собирала цветы. Насколько я помню, она с ними разговаривала, убеждала не прятаться, дать себя сорвать, вплести в букет. Ветер дул со спины и развивал перед лицом Эсмеральды светлые пряди ее волос. Она бегала, приседала на корточки, ползала на четвереньках и что-то лепетала, а я продолжал сборку. Наконец змей был полностью готов и лежал на траве, как опавшая палатка, зеленая на зеленом. Растянутая материя дрожала, и хлопала в порывах налетающего ветра. Казалось, живой, а собачья морда на ней свирепо оскаленной. Я распутал оранжевую леску, узелок за узелком, и подозвал Эсмеральду. Она принесла в кулачке букетик цветов, и я терпеливо ждал, пока она все их перечислит, выдумывая собственное название в том случае, если забыла или никогда не знала настоящее. Церемонно поклонившись, я принял подаренную маргаритку и засунул в петельку на клапане левого нагрудного кармана. Я сказал Эсмеральде, что собрал нового змея и что она может помочь мне его испытать. Она была в восторге и попросилась дать ей подержаться за веревочку. Может быть, — сказал я. Но только подержать, управлять все равно буду я. А можно, — спросила она, — я буду держать в другой руке букетик? Я подумал и сказал, что да, наверное, если очень попросит. Эсмеральда восхищенно ходила вокруг и ахла, и охла, какой он большой и какой злой на нем песик. Змей лежал на шуршащей траве, словно нетерпеливый гигантский скат, и дрожал мелкой дрожью. Я нащупал главные управляющие тросы и вручил Эсмеральде, показал, как их держать и где. Пояснил, что сделал специальные петли, чтобы она не выпустила веревку. Эсмеральда просунула руки в витые нейлоновые кольца и крепко стиснула левую леску, а в правом кулачке она держала и леску, и букетик. Я смотал свою часть управляющих тросов и подошел к змею. Эсмеральда нетерпеливо подскакивала на месте. «Ну, скорее!» — говорила она. «Скорее запускай!» Я последний раз огляделся и пинком приподнял верхний угол змея. И этого было достаточно. Он поймал ветер. Я бежал за моей кузиной, глядя, как выбирается слабина между ней и быстро поднимающимся змеем. Змей ринулся ввысь, будто за ним черти гнались. Он стряхнулся и с треском рвущегося картона забил хвостом и расправил свои полые косточки. Я отставал от Эсмеральды на полшага, удерживал тросы прямо за ее веснушчатыми локотками и ждал рывка. И дождался. Слабина выбралась полностью. Чтобы устоять на месте, я изо всей силы уперся каблуками в песок. При этом чуть не сшиб Эсмеральду, и она взвизгнула. Она выпустила тросы, когда первый резкий рывок натянул леску, и теперь то смотрела вверх, то оглядывалась на меня. А я, что было сил, пытался совладать с мощью воздушной стихии. Эсмеральда по-прежнему сжимала букетик, и от моих манипуляций руки ее дергались в петлях, как у марионетки. Ворот я прижимал к груди, удерживая сгибом локтя. Эсмеральда последний раз оглянулась на меня и хихикнула. Я тоже рассмеялся. Потом отпустил леску. Ворот стукнул ее в спину, и она вскрикнула. Затянувшиеся петли дернули ее вперед, сбили с ног. Я же пошатнулся и отлетел назад на всякий пожарный случай. Вдруг свидетели все-таки найдутся. Впрочем, выпустив ворот, я действительно потерял равновесие и упал на землю в тот самый момент, когда Эсмеральда покинула ее навсегда. Под напором ветра змей хлопал и щелкал, щелкал и хлопал и увлекал мою кузину в небо вместе с воротом и всем, так сказать, такелажем. Секунду-другую я полежал на спине, глядя им вслед, а потом вскочил и понесся вдогонку со всех ног, так как прекрасно понимал, что теперь ничего не изменишь. Эсмеральда вопила во всю мощь своих маленьких легких и отчаянно сучила ножками, но нейлоновые петли безжалостно врезались ей в запястье. Змей несся по воле ветра, и она заведомо была вне моей досягаемости, даже если бы я хотел ее поймать. А я все бежал и бежал. Я скатился с дюны по обращенному к морю склону и смотрел, как змей уносит крошечную фигурку все дальше и дальше. Крик и плач доносился уже на пределе слышимости. Их скрадывал вой ветра в ушах. Ее несло над песком, над камнями, к открытому морю. А я бежал внизу, подгоняемый адреналином, и и смотрел, как раскачивается под ее дрыгающимися сандаликами застопоренный ворот. Она поднималась все выше и выше, а я бежал внизу и отставал от ветра, от змея. Расплескал лужицы у самого моря, вбежал в воду по колено, и в этот самый момент от Эсмеральды что-то отделилось. На первый взгляд какой-то комочек, но потом он рассыпался. Я подумал было, что она описалась, но тут передо мной пролился красочный дождь, и в воду усеяли цветы. Там было еще мелко, и я добрел дотуда и собрал их сколько мог, периодически отвлекался от своей странной жатвы и вскидывал голову. Змея уносила в Северное море. Мне пришло в голову, что если ветер поддержится, она вполне может достичь противоположного берега и упасть там же. Но я решил, что даже при таком исходе я сделал все, что мог, и честь была спасена. Ее фигурка делалась меньше и меньше, и я, наконец, развернулся и побрел к берегу. Я понимал, что три смерти за 4 года, и каждый раз рядом со мной это должно быть подозрительно, и я заранее тщательно выработал линию поведения. Сразу к дому я не побежал, а поднялся в дюны и сел на траву, стискивая мокрый букетик. Я пел себе песенки, рассказывал сказки, оголодал, покатался немного по песку, измазал физиономию и вообще всячески старался настроиться на ужасное для ребенка столь нежных лет состояние. Я так и сидел там до раннего вечера, пока на меня не наткнулся молодой лесничий. Лесничий был из поисковой партии, организованной Диксом. Когда папа и родственники хватились, нас не смогли найти и вызвали полицию. Он вышел из-за гребня дюны, насвистывая, рассеянно рубая веточкой клочковатые поросли травы и тростника. Я никак на него не отреагировал. Смотрел перед собой, весь дрожал и стискивал цветочки. Лесничий сообщил о находке остальным членам поисковой партии. Те вызвали папу с Диксом, но на них я тоже не отреагировал. В итоге вокруг столпились десятки людей. Они разглядывали меня, сыпали вопросами, чесали в затылке, косились на часы и смотрели по сторонам. Я ни на кого не реагировал. Они снова выстроились в цепочку и возобновили прочесывание, а меня отнесли в дом. Мне предложили суп, да более желанный, но я отказался, и опять задавали вопросы, на которые я отвечал немым ступором. Меня трясли дядя и тетя с полными слез глазами, но я все равно не реагировал. Наконец папа отнес меня в мою спальню, раздел и уложил в постель. Всю ночь кто-то сидел у моей кровати. И кто бы это ни был, отец, Дикс или кто-то еще, я устроил им и себе веселую ночку. Какое-то время я лежал тихо, притворясь, будто сплю, и вдруг вопил, как оглашенный, падал с кровати, бился на полу в судорогах. Каждый раз меня поднимали, утешали и выдворяли обратно в постель. Каждый раз я притворялся, будто снова засыпаю, и через несколько минут опять устраивал концерт по полной программе. Если кто-то из них со мной заговаривал, я оставался глух и нем и только дрожал под одеялом и буравил их пустым, невидящим взглядом. Так я продолжал до рассвета, пока не вернулась поисковая партия без Эсмеральды. И только тогда позволил себе уснуть. Я неделю приходил в чувство, и это была лучшая неделя в моей жизни. Вернулся из своего турпохода Эрик, и вскоре после его возвращения у меня развязался язык. Поначалу был сплошной бред, затем бессвязные намеки на то, что случилось, затем непременные вопли и кататония. Где-то в середине недели ко мне ненадолго пустили доктора Макленнана. Дикс отменил папин запрет на то, чтобы меня лечил или осматривал кто-либо, кроме него самого. И все равно папа оставался в комнате. гневно и подозрительно зыркал из угла, следя, чтобы осмотр не перешел определенные рамки. Я был рад, что он не позволил доктору осмотреть меня полностью, и в благодарность стал понемногу приходить в себя. К концу недели я еще продолжал изредка разыгрывать ночные кошмары, симулировать внезапный ступор и озноб, но ел я более или менее нормально и на большинство вопросов отвечал вполне связно. Разговоры об Эсмеральде и ее судьбе по-прежнему провоцировали мини-припадки, вопли и краткую кататонию, но после долгих терпеливых расспросов я позволил папе и Диксу узнать заготовленную для них версию событий. Большой змей, Эсмеральда запутывается в тросах, я пытаюсь ей помочь, и ворот выскальзывает у меня из пальцев, отчаянный бег, дальше пробел. Я говорил им, что, наверное, я злой дух, что я несу смерть и несчастье родным и близким. Говорил, что боюсь, как бы меня не посадили в тюрьму. Люди же наверняка думают, что это я убил Эсмеральду. Я рыдал и обнимал отца. Я даже обнял Дикса. Зарылся носом в жесткую синюю шерсть его мундира и буквально ощутил, как полицейский растаял. Поверил мне. Я попросил его забрать из сарая всех моих змеев и сжечь, что он и сделал в ближайшей ложбинке. Теперь эта ложбинка называется очень длинно и торжественно. Лощина погребального костра воздушных змеев. Мне было жалко змеев, и я понимал, что для пущей убедительности должен буду навсегда отказаться от этой забавы. Но оно того стоит. Эсмеральду так и не нашли. Я был последним, кто ее видел. Судя по тому, что ни один из запросов, которые Дикс разослал на рыболовные траулеры и буровые вышки, результатов не дал. В итоге я уравнял счет и вдобавок целую неделю пролицедействовал свое удовольствие, пусть даже и по необходимости. Цветы, которые я продолжал стискивать, когда меня принесли в дом, извлекли из моих пальцев, сунули в полиэтиленовый пакет и оставили на холодильнике. Там я их и обнаружил 2 недели спустя. Увядшие, забытые и незамеченные. Как-то ночью я перенес их в чердачное святилище, где и храню до сих пор. Коричневые растения в стеклянной бутылке, засохшие и перекрученные, похожие на старую изоленту. Иногда я подумываю, где все-таки кузина встретила свой конец? На дне морском? Или на диком скалистом берегу, куда ее выбросило волнами? Или высоко в горах, расклеванная орлами и чайками? Хотелось бы все-таки думать, что умерла она в полете, влекомая исполинским змеем, что она летела над миром, поднимаясь все выше и выше, умирая от голода и обезвоживания, становясь легче, легче, пока не превратилась в крошечный скелетик, дрейфующий в струйных воздушных течениях. Эдакая летучая голландка. Но сомневаюсь, чтобы столь романтический образ в какой-либо мере соответствовал истине. Почти все воскресенье я провел в постели. После вчерашних излишеств мне требовался покой, побольше питья, поменьше еды, и чтобы поскорее прошло похмелье. Я хотел было тут же дать себе зарок никогда больше не напиваться, но потом решил, что в моем юном возрасте это, пожалуй, не слишком реально. И тогда я дал себе зарок никогда больше так не напиваться. Поскольку я не вышел к завтраку, отец сам поднялся ко мне.
— Что это с тобой? Хотя все и так ясно.
— Ничего, — прохрипел я в сторону двери.
— Ну да как же, — саркастически хмыкнул отец. — И сколько ж тебя вчера угораздило выхлестать?
— Не так уж много.
Ну — Ну-ну.
— Я скоро спущусь, — сказал я и, перекатываясь сбоку на бок, заскрипел кроватью, как будто уже встаю.
Это ты вчера звонил?
Что-что? Я даже перестал скрипеть.
Так значит, ты? Я так и думал. Чего это тебе взбрело вдруг голос искажать? Что вообще за срочность звонить в такой час?
Честное слово, пап, не помню, чтобы я звонил. Осторожно проговорил я.
Ну-ну, совсем без мозгов,
проворчал отец и зашаркал по коридору. А я лежал и думал. Я был более или менее уверен, что не звонил домой вчера вечером. Сначала мы с Джейми были в кабаке, потом вышли с девицей на улицу, потом я рванул в забег, потом опять с Джейми, потом у его мамы, а домой шел уже почти трезвый. Ни единого белого пятна. Значит, наверное, это Эрик. Судя по всему, он почти сразу повесил трубку, иначе папа узнал бы собственного сына. Я лежал в кровати и надеялся, что Эрик по-прежнему на свободе и движется в нашу сторону. А также, что голова и живот перестанут напоминать мне, какие резервы боли скрывают.
«Ты только посмотри на себя», — сказал папа, когда я, наконец, спустился. «Небось, гордишься собой. Небось, думаешь, это удел всех настоящих мужчин».
Он с досадой покачал головой и опять углубился в свой Scientific American. Я осторожно опустился в одно из больших кресел. «Ну ладно, пап, ладно. Вчера я немного перепил. Прости, если тебе это неприятно».
«А мне-то каково?»
«Надеюсь, это послужит тебе уроком. Ты хоть понимаешь, сколько серых клеточек вчера прикончил?»
«Не одну тысячу», — ответил я, прикинув на пальцах.
«По меньшей мере», — с воодушевлением закивал отец.
«Впредь постараюсь воздерживаться».
«Ну-ну».
Громко высказался мой анус, и мы с отцом удивленно вздрогнули. Папа отложил журнал и, хитро улыбаясь, уставился в пространство над моей головой. Я кашлянул и как можно незаметнее помахал полой халата. Папа хищно повел носом, ноздри его затрепетали.
«Лагерь и виски!» —
удовлетворенно констатировал он и снова забригадировался глянцевыми страницами. Я почувствовал, что краснею, и заскрежетал зубами.
«Как это у него выходит?»
Я сделал вид, что ничего не произошло. «Да, кстати, — вспомнил я, — надеюсь, ты не будешь сердиться. Я рассказал Джейми, что Эрик сбежал». Отец гневно зыркнул поверх журнала, покачал головой и продолжал читать.
«Идиот!» — буркнул он.
Вечером, скорее перекусив, чем поев, я поднялся на чердак и оглядел остров через подзорную трубу. Проверить, не случилось ли чего, пока я был на постельном режиме. Вроде все спокойно. Сгущались тучи. Я немного прогулялся вдоль берега до южной оконечности и обратно. Потом засел у телевизора. Вскоре под напором ветра задрожали стекла и хлынул ливень. Телефон зазвонил, когда я уже лег. Я быстро выскочил из постели, так как сна не было ни в одном глазу, и стремглав скатился по лестнице, чтобы опередить отца. Не знаю, спал он уже или нет. «Да! Да!» — пропыхтел я в трубку, заправляя пижамную рубашку в пижамные штаны. После характерного пиканья послышался тяжелый вздох.
«Нет».
«Чего?» — нахмурился я. «Нет!» — повторил голос на том конце. «А...» — я еще не был уверен, что это Эрик.
«Ты сказал «да»!» «Я сказал «нет».
«И что ты хочешь услышать?» «Скажи, Портенель 531». «Ладно». «Портенель 531, алло!»
«Ладно, пока!»
Хихиканье, отбой. Я с укором взглянул на трубку, положил ее на рычаг и нерешительно замер. Телефон зазвонил снова. Я схватил трубку на первом же звонке.
«Да!»
начал я, но меня заглушило бибиканье. Дождавшись, пока отбибикает, я произнес: «Портенель 531».
«Портенель 531», —
повторил Эрик. Во всяком случае, я думал, что это Эрик. «Да», — сказал я.
«Чё «да»?»
«Да, это Портенель 531».
«А я думал, это Портенель 531».
«Нет, это. А кто говорит? Это ты?»
«Это я. Так значит, Портенель 531».
«Да!» — заорал я.
«А это кто?»
«Фрэнк Колдхейм», — стараясь держать себя в руках, произнес я. «А это кто?»
«Фрэнк Колдхейм», —
ответил Эрик. Я огляделся, но папы не было ни на верхнем пролете лестницы, ни на нижнем. «Привет, Эрик», — с улыбкой сказал я и пообещал себе, что, как бы ни сложилась беседа, не стану его сердить. Лучше уж повешу трубку, чем ляпну что-нибудь не то, иначе он, как пить дать, расколошматит очередную собственность Министерства почт и телеграфов.
«Я тоже только что сказал, это Фрэнк. Почему ты называешь меня Эрик?»
«Ну, хватит, Эрик, я узнал твой голос».
«Я? Фрэнк. Перестань называть меня Эрик».
«Хорошо, хорошо, буду называть тебя Фрэнк».
«А ты кто?»
Я задумался. «Эрик», — осторожно предположил я.
«Ты же только что сказал, что ты Фрэнк».
«Ну...» Я прислонился к стенке, не зная, что и сказать. Это была просто шутка. Ну, не знаю. Я хмуро уставился на телефон, ожидая, что скажет Эрик.
«Ну, Эрик», — произнес Эрик, — «что там у вас новенькое?»
«Да почти ничего. Вчера вот в город собирался вечером, Колдхейм Армс. Ты вчера не звонил?»
«Я? Нет».
«А, ну ладно. Папа говорил, что кто-то звонил. Я думал, вдруг это ты».
«Зачем мне звонить?»
«Ну, не знаю», — пожал я плечами, хотя он, конечно, этого видеть не мог. «Затем же, зачем сегодня звонишь? Мало ли зачем».
«Ну, а как, по-твоему, зачем я сегодня звоню?»
«Понятия не имею».
«Господи Иисусе! Не знаешь, зачем я звоню? Собственное имя забыл, мое путаешь? Ну и бестолочь!»
«Боже милостливый!» — пробормотал я не в трубку, а себе под нос. Разговор сворачивал куда-то не туда.
«Не хочешь спросить, как я поживаю?»
«Да, да», — сказал я. «А как ты поживаешь?»
«Ужасно. А ты?»
«Спасибо, ничего. А что там у тебя ужасного?»
«Тебе-то что?»
«Как что? Я же за тебя волнуюсь. Так в чем дело?»
«Тебе это все равно неинтересно. Спроси лучше, какая тут погода или где я.
В общем, что-нибудь в таком духе.
Все равно ведь тебе до меня дела нет».
«Как это нет? Ты же мой брат, конечно, есть!» — возмутился я. Тут я услышал, как открывается дверь кухни, и через секунду у подножья лестницы показался отец. Он ухватил большой деревянный шар, венчающий последнюю балясину, склонил голову на бок, чтобы лучше слышать, и вперил в меня гневный взгляд. Поэтому я пропустил часть Эрикова ответа и услышал только:
«До меня дела нет! Каждый раз, когда я звоню, все одно и то же. Где ты? Только это тебя и волнует, где мое тело? А на голову наплевать. Не знаю даже, зачем я с тобой тут время теряю. Честное слово, не знаю. Мог бы вообще не звонить».
«А, ну да. А вот, собственно...» — протянул я и, глядя на отца, улыбнулся. Тот молча стоял на прежнем месте.
«Вот видишь, о чем я? Что от тебя еще услышишь? Все хам, да, ну да! Спасибо тебе, братец, охуенное спасибо! Вот и вся твоя забота!»
«Да нет, что ты, совсем наоборот», — ответил я, потом чуть отвел трубку от рта и прокричал: «Пап, это опять Джейми!»
«Не знаю даже зачем, только время теряю», — бубнил в трубке Эрик, пропустив мои слова мимо ушей.
Папа тоже их проигнорировал и стоял в прежней позе. Я облизнул губы.
«Ну, что тебе сказать, Джейми?» «Чего? Вот, видишь, опять! Забыл, как меня зовут! Ну и какой тогда смысл? Вот что интересно! Смысл какой, а? Он меня не любит, но ты-то ведь любишь, правда?»
Голос его стал тише и в то же время более гулким, как будто он говорил не в трубку,
а кому-то, кто был с ним в будке.
— Конечно, Джейми, конечно. Я кивнул отцу, улыбнулся и сунул ладонь под мышку, изображая полную непринужденность.
— Ты-то меня любишь, золотце, верно? Прям сгораешь от любви. Сердечко-то вон так и пылает.
Бубнил в отдалении Эрик. Я сглотнул и опять улыбнулся отцу.
«Ничего не попишешь, Джейми. Так я и папе сегодня утром сказал. А вот, кстати, и он».
Я помахал отцу.
«Сердечко так и сгорает от любви. Верно, золотце мое? А? Верно, малипусик?»
Сквозь бормотание Эрика донеслось что-то частое пыхтение, и мое сердце ухнуло в пятки. Тихий скулеж, причмокивание,
и я весь покрылся гусиной кожей. Меня заколотил озноб.
В голове поплыло, как после доброго глотка 50-градусного виски. Пыхтение, скулеж, пыхтение, скулеж. Эрик продолжал бубнить какие-то слова утешения. «Ох ты мой, да с ним там собака! О, нет, только не это!»
«Ладно тебе, послушай, послушай, Джейми, что скажешь?»
Воскликнул я в отчаянии. Интересно мелькнуло у меня в голове, видна ли папе снизу моя гусиная кожа и выпученные глаза. Но тут уж я ничего не мог поделать. Надо было лихорадочно соображать, как отвлечь Эрика.
«Я просто я думал, что надо... Надо бы еще разок напрячь Вилли с его драндулетом. Здорово тогда рассекали в дюнах, помнишь?»
Я начал сипеть. В горле пересохло.
«Чего? Ты это о чем?»
Прогремел вдруг голос Эрика. Теперь он снова говорил в трубку. Я сглотнул и опять улыбнулся отцу. Глаза его вроде слегка сузились.
«Да ну, Джейми, помнишь ведь, классный у Вилли драндулет. Надо бы упросить папу, пока он здесь».
Эти слова я прошипел.
«Чтобы купил какую-нибудь малолитражку, БУ. Лучше бы, конечно, полнопривод. Чё за чушь? Я никогда не катался в дюнах на машине. Ты меня опять с кем-то путаешь», — произнес Эрик, до которого никак не доходило.
Я отвернулся от папы, уставился в угол и, тяжело вздохнув, прошептал в стороны от трубки.
«О, боже!» «А, ну да, Джейми, точно!» — продолжал я уже без надежды на успех. «А братец мой все еще в бегах. Похоже, сюда направляется. Мы тут с папой надеемся, что все у него в порядке». «Ах ты, гаденыш! Так ты говоришь, словно меня тут нет! Как я это ненавижу!»
«А вот ты бы никогда так со мной не поступила, любовь моя пламенная, правда?» Его стало почти не слышно, и опять донеслись собачьи звуки, даже, пожалуй, щенячьи. Меня прошиб пот. Внизу послышались шаги, щелкнул кухонный выключатель, снова шаги, теперь по лестнице. Я быстро повернулся, улыбнулся приближающемуся отцу.
«Джейми, опять ты за свое!» —
воскликнул я в сердцах и сяк, в буквальном смысле и в переносном.
«Поменьше бы на телефоне висел», — бросил на ходу отец и стал подниматься к себе.
«Хорошо, пап, я скоро», — весело крикнул я, начиная ощущать туповатую боль в районе мочевого пузыря. Так иногда бывает, когда ситуация совсем паршивая, а выхода не найти, хоть ты тресни.
«Ау! Ау!»
Я отдернул трубку от уха и уставился на нее в недоумении. Кто же это так взвыл? Эрик или собака?
«Алло! Алло!»
— лихорадочно зашептал я, глядя вслед удаляющейся тени отца. Та вильнула и пропала за углом.
«Гау-гау-гау-гау!»
— надрывалась трубка. Я вздрогнул и поморщился. «Бог ты мой! Что он там вытворяет с этой животиной?» Потом в трубке что-то громко звякнуло. Я услышал окрик, явное ругательство, и снова удар.
«Ах ты, тварь! Чтоб тебя... Вернись, подлюка! Алло, Эрик, то есть Фрэнк, то есть... Алло, что происходит?»
— шипел я, прикрывая трубку рукой и озираясь. Не маячит ли на стене верхней площадки тень отца?
«Алло!»
Дребезжание, выкрик в самую трубку: «Это все ты виноват!» Затем грохот. Ненадолго в отдалении проявились звуки, но как я не напрягал слух, так и не разобрал, что это было. Может, просто помехи на линии? Не повесить ли трубку, подумал я, и чуть было уже не повесил, когда снова зазвучал голос Эрика, неразборчивое бормотание. «Алло, что там у тебя?» — спросил я.
«Ты еще здесь? Ну, драла, подлая тварь. Все из-за тебя. Не человек, а 33 несчастья».
«Прости», — отозвался я, причем искренне.
«Поздно. Укусила меня, сучка. Ничего, все равно поймаю гадину».
Пиканье, звон монеток.
«А ты, небось, и рад, а?
Чему рад?»
«Тому, что чертова псина сбежала, придурок».
«Кто, я?»
«Не хочешь же ты сказать, что жалеешь, что она сбежала, а?» «Ты это специально!» — завопил Эрик. «Специально! Ты хотел, чтобы она удрала! Жалко, если я с ней поиграю, жалко, да? Пусть лучше собака развлекается, да? Ах ты, мудила, бестолочь паршивая!»
«Ха-ха!» — неубедительно хохотнул я. «Ну, спасибо, что позвонил, Фрэнк!» Я бросил трубку и перевел дыхание, поздравляя себя с тем, что держался молодцом с учетом всех обстоятельств. Вытер лоб, слегка взмокший, и напоследок бросил взгляд на чистую, без единой тени, стену верхней площадки. Покачав головой, я побрел наверх. И только добрался до верхней ступеньки, как снова зазвонил телефон. Я окаменел. Но если не отвечу, а трубку возьмет папа? Скатившись вниз, я сцапал трубку и услышал звон падающих в монетоприемник монет. Потом
«Скотина!»
и серия оглушительных ударов. Грохот пластмассы о железо и стекло. Я закрыл глаза и слушал эту какофонию, пока один особо увесистый кряк не завершился басовитым гудением. Телефоны так обычно не гудят. Тогда я повесил трубку, обернулся, посмотрел, что делается наверху, и снова побрел к себе. Мне не спалось. Скоро я буду вынужден прибегнуть кое-каким дальнобойным методом урегулирования. Иначе никак. Придется повлиять на ситуацию непосредственно через первопричину всего — старого Сола. Средство требовалось сильнодействующее. Пока Эрик единолично не разнес всю шотландскую телефонную сеть и не проредил популяцию псовых. Впрочем, сперва надо будет посоветоваться с фабрикой. В сущности, моей вины тут нет, но я втянут в это дело целиком и полностью, и если повезет, сумею все исправить при помощи фабрики и черепа старого пса. Ну и, конечно, удачи. Насколько братец чувствителен к моим вибрациям, это большой вопрос. Особенно учитывая состояние его головы. Но я должен что-то сделать. Надеюсь, щенку все-таки удалось удрать.
Черт побери! Я же не виню в случившемся всех собак чохом. Преступник, старый Сол, это он вошел в нашу семейную историю и в мою личную мифологию, как кастрактор, но благодаря перелетным через речку зверькам я подчинил его себе целиком и полностью. Нет, все-таки Эрик псих какой-то, хотя он и мой брат.
Ему еще повезло, что у него есть хоть кто-то нормальный, кому он не безразличен.